Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы» в московской студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И большая часть нашей программы сегодня посвящена митингу за честные выборы на Новом Арбате. Слушайте репортажи наших корреспондентов, комментарии экспертов и аналитиков. Вас ждет также прямое включение из Петербурга, где сегодня также прошла акция за честные выборы. Среди других тем – парламентские выборы в Абхазии и новая попытка урегулировать проблему вокруг иранской ядерной программы. Об этом сегодня информационный выпуск программы «Время свободы». И начнем с событий в Москве. Митинг за честные выборы на Новом Арбате завершился примерно около часа назад. И сейчас главное событие происходит в районе Пушкинской площади, где, как сообщается, в любой момент могут произойти столкновения между полицией и группой оппозиционеров во главе с Сергеем Удальцовым. На линии прямого эфира корреспондент «Свободы» Данила Гальперович. Данила, здравствуйте. Слушаем, что происходит.
Здравствуйте. Я сейчас нахожусь все еще на Новом Арбате, если быть точным, около здания Министерства обороны, где буквально 5-7 минут назад ОМОНом был задержан Сергей Удальцов. Как развивались события? Сергей Удальцов и примерно около сотни или чуть больше его сторонников, уходя с митинга на Новом Арбате, сообщили, что хотят пройти по пешеходным проходам по Москве до Пушкинской площади, где продолжить общение. Он сказал, что это город, по которому можно свободно ходить, и он считает, что полиция должна пропустить его и его сторонников к... его сторонников, простите, меня просто сейчас здесь идет перегруппировка ОМОНа, и, естественно... Господа, в прямом эфире, пожалуйста.
Данила, вам препятствуют вам работать?
Нет. Меня просто очень вежливо просят отойти. Я в прямом эфире, я должен объяснить практически каждому полицейскому, который мимо меня проходит, я стараюсь работать. Так вот, около сотни сторонников во главе с Сергеем Удальцовым подошли к переходу около бывшего ресторана «Прага» и постарались полицейское ограждение, которое четко разделяло два пути. Людей, которые шли от метро «Арбатская» на Новый Арбат, и людей, которые шли с митинга. Они при этом говорили, что могут гулять там, где хотят. Значит, полиция этот натиск, потому что на них надавливали, выдержала. Тогда Сергей Удальцов и его сторонники подошли к углу Министерства обороны. Сергей Удальцов забрался на возвышение, по-моему, на телефонную будку, и произнес речь, в которой, во-первых, говорилось, что по определенным дням он и его сторонники собираются выходить на Пушкинскую площадь, и он пытается пройти, сейчас они попытаются пройти по улицам, а если их не пропустят...
Данила, оставайтесь на связи, нам удалось связаться с Анастасией Удальцовой, это супруга Сергея. Нет, нам удалось связаться с Сергеем Удальцовым. Сергей, вы в эфире, говорите, что происходит?
Да, здравствуйте. Происходит просто кошмар. Большая группа участников митинга, несколько тысяч человек. Мы пошли с Арбата, сказали, что хотим пойти на Пушкинскую площадь, там пообщаться с людьми, обсудить дальнейший план действий. Все флаги убрали, шли спокойно. Однако в районе Арбатской площади полиция стала какие-то кордоны устраивать, там не дали повернуть на бульвар, потом стали оттеснять метро, давка образовалась, то есть там людей давить стали. Мы остановились, попросили от сотрудников полиции дать нам возможность по улице пройти до Пушкинской площади. Они нас стали выдавливать метро, устроили давку, стали потом людей хватать. Меня просто хватали ужасным образом, изорвали одежду, вот брюки порвали, куртку, я не знаю, какой-то варварство.
Сейчас... Так вы задержаны сейчас, где вы находитесь,
в автозаке? В автозак притащили, здесь со мной еще два человека. Но что там сейчас происходит, я не знаю. Но я возмущен, потому что в наших действиях ничего противозаконного не было. Просто какой-то опять устроили искусственную эту провокацию.
Милиция, полиция, вернее, сейчас уже вас обвиняет в провокации, называют вас провокатором и ваших сторонников провокаторами. Что вы можете ответить им на это?
Это вранье, 100% вранье. Мы шли по улице мирно, никого не трогали, ничего не нарушали, насилие не применяли. Сколько это будет длиться, когда в свободной якобы стране творится вот такой беспредел? Невозможно уже это терпеть.
Сколько с собой вы человек повели на Пушкинскую площадь?
Я повел, люди сами шли. Там шло несколько тысяч человек. 3, 4, 5, я не знаю, точно там. никто не считал. Люди все вместе шли.
Ну, у вас была цель устроить организованное шествие?
Нет, конечно. Мы шли на Пушкинскую площадь. Каждый сам шел на Пушкинскую площадь, чтобы там прийти пообщаться. У нас свободные улицы, свободные площади. Это полицейщина уже просто нестерпимо становится.
Спасибо, Сергей. Да, Сергей Удальцов из автозака, он был задержан по версии полиции за попытку провести несанкционированное шествие в центре города. У нас на линии наш корреспондент Данила Гальперович. Данила, опишите, что происходит возле этого автозака, что происходит на улице?
Ну, надо сказать, что мы отгорожены от автозака отрядами полиции особого назначения, которые направляют людей, которые сейчас уходят с митинга и которые были задержаны теми событиями, которые развернулись около Министерства обороны немножко. Сейчас люди идут с метро довольно густой толпой. Они идут мимо линии отрядов полиции. За ней стоят автобусы, в один из которых, собственно, и был уведен Сергей Удальцов, я бы сказал, даже утащен, потому что действительно, в чем Сергей прав, это в том, что с этой будки, на которой он стоял, его стаскивали за ноги и какую-то часть пути буквально несли. Потом ему заломили руки на моих глазах, и он в сопровождении двух полицейских прошел в автозак. Надо сказать, что еще за ним, через это же полицейское ограждение, провели примерно 5-6 человек, еще несколько человек, и про них непонятно, задержаны они или нет, полицейские увели в сторону метро и в само здание метрополитена. Сейчас кордоны полиции снимаются. Вот буквально те полицейские, которые стояли со мной, ряд из 6 или 8 человек отошел. И мы можем говорить примерно, я думаю, о 10 задержанных. И мы можем говорить о том, что сейчас здесь порядок, но те люди, которые проходили в метро сразу после задержания Удальцова, конечно же, скандировали «Свободу Удальцову». И таким образом вот здесь этот инцидент исчерпался только с задержанием Сергея Удальцова.
Спасибо, Данил. Данил Гальперович, корреспондент «Радио Свобода», о том, что сейчас происходит в центре Москвы. Оставайтесь, пожалуйста, на месте событий. Мы еще несколько раз свяжемся с вами в течение нашей программы. Агентство «Интерфакс» сейчас передает, что неизвестные запускают ракетницы со стороны Тверского бульвара в сторону полицейского вертолета, который баражирует над Новым Арбатом. Как передает корреспондент этого агентства, неизвестные запустили 4 ракетницы и 1 салют в направлении вертолета. В настоящее время вертолет завис над местом запуска ракетницы и изучают ситуацию. В Москве 16:15. Мы продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Итак, в центре Москвы при усиленных мерах безопасности сегодня прошел массовый митинг оппозиции за честные выборы. На Новом Арбате собрались, по разным данным, от 10 до 30 тысяч человек. В Петербурге полиция пресекла несанкционированную акцию оппозиции за честные выборы. Около 40 активистов задержаны. В Москве, в районе площади Киевского вокзала, сегодня были задержаны 25 националистов. Как сообщает полиция, группа молодых людей пыталась устроить провокацию. Подробности не уточняются. А теперь о том, как проходил сегодня митинг на Новом Арбате. Там целый день работал мой коллега Виталий Камышев. Он находится рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» и подготовил свой репортаж. Слушаем вас.
Болотная площадь, проспект Сахарова, Якиманка, Новый Арбат. У акции оппозиции в защиту честных выборов есть одна неизменная черта. Их участников может быть больше или меньше, но сюда приходят люди из самых разных социальных слоев. И, как правило, знают, зачем приходят. В начале Нового Арбата психотерапевт Динара Бадаева держит в руках плакат, на котором написано «Вся власть учредительному собранию».
Я думаю, что тема выборов как таковых, непосредственно голосование, сходит на нет. И основная проблема – это выборы как пример противозаконного действия нашей власти. То есть основная задача, конечно, это выстраивать сознание людей на правовой уровень. Никто не любит, когда врут, никто не любит, когда обманывают, никто не любит, когда воруют. Особенно, когда это делается сверху вниз. Рыба гниет с головы. И сейчас задача, она очень длительная, кропотливая на то, чтобы все-таки поддерживать и развивать сознание людей в сторону правового государства. Учредительное собрание, почему мы считаем? Потому что именно совместно можно выработать движение в какую-то сторону, чтобы это было именно правовое государство, европейского типа.
Пенсионерка Тамара Михайловна пришла к выводу, что донести свои проблемы до власти можно, лишь участвуя в массовых акциях протеста.
Я была и до выборов, и после выборов пришла сказать о том, что вот действительно крепостное право. Я вообще партийный работник была, комсомольский партийный работник. При Хрущеве, при Брежневе, в общем, в 1953 году меня уже избрали секретарем райкома партии в городе Николаеве. В Москву я прибыл, потому что пригласили мужа в Министерство судостроения. Меня выгнали из поликлиники. И чтобы мне решить этот вопрос, мне надо приходить на демонстрацию, добраться до президента и премьера. Даже письмом невозможно.
На Новом Арбате сегодня можно было встретить и тех, кто не протестовал. Здесь, например, была колонна с флагами, ранее не встречавшейся в природе партии любви.
Это партия свободы, партия альтруистов. Мы любим всех, и Путина, и Явлинского, и Навального, и прикольного, последнего больше всех. Дружба, прежде всего.
Чтобы была дружба.
Единение всех.
Акция оппозиции на Новом Арбате проходила под лозунгом «Это не выборы, это не президент». Вот какую характеристику дал прошедшим 4 марта президентским выборам политик Гарри Каспаров.
Совершенно очевидно, что выборы эти были нечестными, несправедливыми, ровно потому, что они не были выборами, а были спецоперацией. Это спецоперация, потому что оппозиция, реальная оппозиция не была допущена к выборам. А так называемые оппоненты Путина подбирались специально. По-моему, человеком с чувством юмора, который выбирал карикатурные персонажи. Трус, балбес, бывалый и Прохоров, из которого начали срочно лепить гиганта мысли отца русской демократии. Но даже в таких условиях, в условиях тотального административного произвола, когда в каждом селе все эти отростки вертикальной власти давили на людей, лгали им, оболванивали через зомбоящик, через свои муниципальные структуры, их все равно потребовалась фальсификация.
Второй главной темой митинга стало дело предпринимателя Алексея Козлова. 11 марта Пресненский суд столицы будет в очередной раз рассматривать обвинения против него, полностью, по мнению правозащитников, сфальсифицированное. Участники митинга выразили поддержку Алексею Козлову. Среди участников митинга на Новом Арбате был и один из ярких политиков эпохи перестройки Николай Травкин. Протестная активность неминуемо пойдет на спад, считает он.
Не удастся удержать эту волну, и нет новых никаких идей, которые вытаскивали бы людей на улицу. Мало того, и самим этим механизмом, как митинги и вывод людей на улицу, ничего не сделать. Предстоит работа длинная, неблагодарная и кропотливая по созданию нормальной политической силы, а этого делать никто не собирается. Все думают, все лидеры созданных партий и сегодняшние протесты. Вот требования все какие. А вы нам дайте, а вы нам создайте, а вы нам устроите. И тогда мы себя покажем. Никто вам ничего не устроит. Вся борьба идет за власть сверху. Надо сменить плохих на хороших, и тогда хорошие сделают все хорошо для тех, кто внизу. Не бывает так. Политическую силу надо создавать для создания институтов, которые гарантировали бы человеку все то, что мы требуем. Я бы считал, что важнейший из этих институтов, это, конечно, местное самоуправление. Лет на 5 работы, но зато она завершилась бы не только полной победой вменяемых, свободолюбивых людей, она бы завершилась и переустройством всей системы государства. Только у Прохорова это и промелькнуло. Ну, скажем, наиболее отчетливо в его программе что? И не человек для власти, а власть для человека. Не человек для государства, государство для человека. Раз. Второе, он несколько раз коснулся все-таки уровня местного самоуправления, что начинать-то надо оттуда. Бюджет бы не грех оттуда сформировать. Где люди, там деньги. А уж из того, что осталось, дворцы и танки. А у нас пока наоборот. Сначала на танки, на дворцы, а потом, ну, что осталось? Ну, вот учителю. Ну, не хватило. И для того, чтобы такую политическую силу для построения институтов создать, конечно, нужны не только желание, терпение, время, нужны и средства. Поэтому здесь, если бы Прохоров за это взялся, я думаю, что он бы смог решить те задачи, которые ставит перед собой. Ну, а если он сработает так же, как с правым делом, ну, не понравилось и в тину, посмотрим.
Сказал Радио Свобода Николай Травкин. с Николаем Травкиным, согласно телеведущая Ксения Собчак, которая выступила на митинге и заявила, что займется политической деятельностью в рамках новой политической партии Михаила Прохорова.
О митинге на Новом Арбате рассказывал мой коллега Виталий Камышев. А сейчас на линии прямого эфира Петербург. Там сегодня тоже не обошлось без задержаний. Корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская в прямом эфире. Таня, я вас приветствую. Ждем от вас подробностей.
Здравствуйте. Ну, вот вообще надо сказать, что Петербург, как всегда, раскололся. Основная часть петербургских оппозиционеров, как известно, отказалась вот от этой акции. В принципе, думали ее проводить с самого начала. Вообще хотели такой непрерывный протест прервать его только на 8-9 марта, а вот 10-го опять выйти на шествие. Но стало быстро понятно, что это невозможно, что все уже устали от задержаний 5 марта. Но часть людей, а именно вот представители партии Парнас, регионального объединения «Национальные демократы», еще несколько таких движений, они решили все-таки выйти на Невский проспект, прошествовать по нему и завершить это все митингом на Исаакиевской площади. Но пришло, ну, по разным оценкам, от 50 до 100 человек. По официальной оценке ГУВД это 40 человек, но они всегда немножко занижают. Но здесь, видимо, это не столь существенно. Потому что вот пришло действительно несколько десятков человек. Они пришли с белыми цветами, кто-то с белыми ленточками. Они там кричали «Свободу политзаключенным», и такой плакат был еще «Русская пробежка» и «Свободу политзаключенным». И вот как только, собственно, появился первый плакат, и начались задержания. С самого утра там дежурили ОМОН, полицейские машины, автозаки. И просто, в общем, по словам очевидцев, надо знать, что такое Невский проспект и что такое 100 человек, 50-100 человек для Невского проспекта. Но это обычно так бывает возле каждого дома очень часто, особенно у метро. Так что, в принципе, конечно, движению граждан, проходящих, мешало, по словам очевидцев, скорее мешал ОМОН и полиция, которые его просили не собираться, разойтись, санкционированные акции и так далее. Задержания были достаточно жесткие. Задержали одного фотокорреспондента Союза журналистов Владимира Трояна. Он тоже оказался в автобусе с задержанными. И все это было достаточно быстро, в общем, в течение часа они задержали основную массу людей. 20 человек, все-таки около 20 человек, все-таки сделали попытку пройти по Невскому проспекту, но прошли, наверное, только несколько шагов. За ними бегом кинулся ОМОН, и все они тоже оказались в автобусах. Видимо, попались и случайные люди, это еще предстоит выяснить, потому что вообще-то в этот раз брали вот не тех, кто... Обычно берут тех, кто выкрикивает, тех, кто поднимает плакаты. Но тут брали просто людей, которые оказались рядом, так что вполне могли оказаться там случайные прохожие. Предстоит это еще выяснить. И, в общем, всех повезли в разные отделы полиции. Видимо, теперь будем ждать суда. И вот все будет как обычно.
Спасибо, Татьяна. Татьяна Вольская, корреспондент Радио Свобода в Петербурге. Еще о судьбе оппозиционера Сергея Удальцова Интерфакс сообщает со ссылкой на Главное управление МВД России по столице, что московская полиция задержала Сергея Удальцова и еще двух граждан за организацию провокации. Там отметили, что задержанные будут доставлены в отдел полиции для привлечения к ответственности в соответствии с действующим законодательством. И завершает тему сегодняшней митинговой активностью комментарий политического обозревателя Радио Свобода Виталия Портникова.
У многих наблюдателей возникает вопрос, действительно ли россияне так разочарованы в итогах президентских выборов и в том, какое количество людей готово и далее выражать свое стремление к переменам. Не сойдет ли российский оппозиционный протест на нет, как уже сходили на нет протесты оппозиции в соседних странах? Но, собственно, можно идти по украинскому пути, а можно по белорусскому. Белорусской оппозиции действительно долгие годы не удается поколебать могущество режима Александра Лукашенко. А когда она пытается играть по правилам этого режима, то, естественно, проигрывает. И то же самое можно сказать российской оппозиции – точная игра по правилам, предложенным властью, не может привести к победе. Если просто участвовать в выборах, просто регистрировать политические партии, просто стремиться к успеху на местных или даже парламентских выборах, то, скорее всего, так и останешься в маргинальной нише. У украинской оппозиции другой опыт, куда более знаменательный. Украинская оппозиция тоже старалась играть по правилам режима. Но когда увидела, что сам режим этих правил, по большому счету, не очень-то и соблюдает, вышла на улицы. Так возник Майдан 2004 года. Виктор Ющенко был избран президентом страны по процедуре, одобренной Верховным судом Украины. Это так называемый дополнительный второй тур президентских выборов. В принципе, все состоялось по закону. Но сам этот закон появился только потому, что на улицах украинской столицы находились тысячи людей. И власть, тогда представленная президентом Леонидом Кучмой и его наследником Виктором Януковичем, вынуждена была пойти на уступки протестовавшим. Вернуться той старой элите к власти удалось только после того, как значительное число украинцев разочаровалось в своих избранниках, но... Важно и то, что Майдан 2004 года до сих пор остается важнейшим политическим и общественным фактором не только в истории страны, но и в общественном диалоге. Это необходимо помнить, когда выбираешь сценарий дальнейших действий для российской оппозиции. Вслед за разочарование может прийти понимание того, что протест – это не единичная акция, а долгая, кропотливая и серьезная работа. Этой работой придется заниматься. Естественно, с этой работой связано и участие в политической жизни страны по тем правилам, которые сегодня прописаны властью. Но готовность к мобилизации большого числа сторонников является единственной возможностью напомнить власти о том, что правила могут и изменяться. Виталий Портник, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Время свободы». И далее в нашей программе парламентские выборы в Абхазии и новая попытка урегулировать проблемы, связанные с иранской ядерной программой. Новости спорта и экономическая панорама. Мы также вернемся к событиям в центре российской столицы. А сегодня в 7 часов вечера в эфире, как всегда, итоги недели с Дмитрием Волчиком. Главная тема его программы. Нарушения на президентских выборах. Свидетельство наблюдателей. Оппозиция не признает законность третьего срока Владимира Путина. Патриарха призывают не допустить расправы над женской панк-группой. В Москве 16:30. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В эфире краткая сводка новостей. В центре Москвы при усиленных мерах безопасности сегодня прошел массовый митинг оппозиции за честные выборы. На Новом Арбате собрались, по разным данным, от 10 до 30 тысяч человек. Акция продолжалась около 3 часов. Выступавшие требовали новых парламентских и президентских выборов, освобождения политических заключенных. Акции за честные выборы прошли сегодня и в других городах. В Петербурге полиция пресекла несанкционированную акцию оппозиции за честные выборы. Около 40 активистов задержаны. В Нижнем Новгороде задержаны десятки гражданских активистов, вышедших на несанкционированную акцию за честные выборы. В Москве в районе площади Киевского вокзала сегодня были задержаны 25 националистически настроенных граждан. Как сообщают в полиции, группа молодых людей пыталась устроить провокацию. Подробности не уточняются. В больнице Таиланда умер гражданин России, пострадавший накануне при пожаре в отеле «Бангкока». В Абхазии выборы депутатов Народного собрания признаны состоявшимися. Как сообщил Центр избирком самопровозглашенной республики, к 15 часам явка избирателей уже превысила необходимый 25-процентный порог. В Сирии сегодня в столкновениях между силами безопасности и противниками режима президента Башара Асада погибли не менее 3 человек. В Дамаске прошли переговоры между Башаром Асадом и специальным посланником ООН и Лиги арабских государств по Сирии Кофи Аннаном. В Египте сегодня официально началась предвыборная президентская кампания. Выборы состоятся 23-24 мая. В Словакии проходят парламентские выборы.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Что стоит за внезапной готовностью Соединенных Штатов и их европейских союзников вернуться к переговорам с Ираном? Согласие западных столиц на возвращение к переговорам с Тегераном, несмотря на его отказ заморозить процесс обогащения урана, знаменует новый этап противостояния вокруг иранской ядерной программы, соглашаются американские эксперты. А что дальше? Юрий Жигалкин беседует с известными американскими аналитиками.
Резкая смена тона в Вашингтоне от обсуждений новых антииранских санкций до согласия на возобновление переговоров без предварительных условий не свидетельствует об изменении американской стратегии. Так считает мой собеседник Дэниел Гуре, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона. Мое ощущение, согласие на переговоры не означает резкого поворота американской политики в отношении Ирана. Иранское руководство говорит о том, что оно готово вести переговоры с Западом, но ни при каких обстоятельствах оно не намерено прекращать процесс обогащения урана. Такая позиция означает, что переговоры быстро зайдут в тупик, поскольку все понимают, что как только Тегеран сумеет обогатить Иран до уровня, используемого в боеголовках, появление в его руках ядерного оружия будет делом нескольких месяцев, возможно, года. Как в таком случае вы объясняете согласие Вашингтона на переговоры? Я думаю, что причина заключается в том, что в окружении президента Обамы, как и в определенных европейских кругах, сохраняется, так сказать, остаточная надежда на то, что на этот раз удастся достичь некоего прогресса именно потому, что иранские власти впервые почувствовали болезненный эффект санкций, последствия которых все более заметны даже со стороны. В стадии разработки находятся новые финансово-экономические санкции, способные подорвать иранскую экономику. В таком контексте теоретически можно понять тех людей в администрации Обамы, кто считает, что договоренность с Западом будет лучшим исходом для Ирана, чем другие варианты развития ситуации. Вы лично так не считаете, насколько я понимаю. В таком случае будущий конфликт с Ираном видится неизбежным? Да, у меня лично глубочайшие сомнения по поводу достижимости договоренности, в результате которой Иран откажется от создания ядерного оружия. Дело в том, что, на мой взгляд, иранский режим считает, что если у него будет все необходимое для сооружения ядерных зарядов, то есть ядерные материалы и технологии создания боеголовок, даже не обязательно само оружие, это будет гарантией его выживания. Это естественный вывод для авторитарного режима, увидевшего, что произошло в Ираке, Сирии или Афганистане. Поэтому я думаю, что никакая договоренность не способна предотвратить конфликт с Ираном, если станет ясно, что атомное оружие вскоре появится в его руках. Соединенные Штаты не обязательно будут инициатором этих акций, но мне кажется, что в будущем нам все-таки не избежать конфликта. Это был Дэниел Гуре, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии. Бейкер Спринг, американский военный эксперт из Вашингтонского фонда наследия, считает, что иранцы прибегают к чисто тактической уловке, в то время как Вашингтон поддается на нее из своих соображений. Это традиционный иранский подход, сходный с северокорейским, который очень прост. Использование переговоров или перспективы их проведения для того, чтобы выиграть время. Я лично думаю, что сейчас у иранцев нет никаких других намерений, кроме этих. Администрация Обамы, видимо, прекрасно осознавая это, хочет, я думаю, еще раз продемонстрировать миру, что если использование силы для достижения цели станет необходимым, то она сделала все возможное, чтобы договориться с Тегераном миром. Но во всяком случае конфликт с Ираном, о котором сейчас так много строится предположений и просто домыслов в прессе, видимо, не будет делом ближайшего будущего. Я бы дал 50 против 50 шансов. Это будет зависеть, не хотелось бы прибегать к такому словосочетанию, от того, насколько умно поведут себя иранцы. Если они станут жертвой самоуверенности и, скажем, проведут испытание ядерного заряда, о существовании которого мир не знает, то это в корне изменит ситуацию для всех, кто вовлечен в это противостояние. С другой стороны, если они смогут под покровом секретности работать над созданием ядерного оружия, то вероятность военной акции в ближайшее время уменьшается. А сомнений в том, что Тегеран действительно разрабатывает атомное оружие, не остается?
Трудно так не считать, когда в отчете МАГАТЭ, например, говорится, что Иран разрабатывает технологии, которые имеют только военное применение, и мы не говорим о расщепляющихся материалах. Разговор, например, идет о ядерных детонаторах и других приспособлениях, относящихся к производству ядерного оружия. Так американские эксперты оценивают ситуацию вокруг Ирана после заявлений о возобновлении переговоров относительно иранской ядерной программы.
Из Вашингтона передавал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Время свободы» и продолжает нашу программу рубрика «Кавказ сегодня». У микрофона Олег Кусов.
«Кавказ сегодня». События и комментарии. Нынешние парламентские выборы в самопроглашенной республике Абхазия – первые после избрания президентом Александра Анквап. Он победил на неочередных выборах в августе прошлого года, набрав в первом туре почти 55% голосов. Эксперты не сомневаются, что, сформировав из своих сторонников исполнительную власть, президент Анквап попытается провести членов своей команды и в парламент. Слово эксперту по абхазской проблематике Алексею Ващенко.
Анклав и его сторонники, они попытаются сделать так, чтобы в парламенте присутствовало как можно больше их представителей, и тем самым контролировать парламент. Я думаю, что, скорее всего, им это удастся. Когда Анклав пришел к власти, стал президентом, то он произвел зачистку вот этого поля административного ресурса. И вот сторонники Багапша, сторонники Хаджинба, сторонники Сергея Мироновича Шамба, они получили все отставки. И практически, опираясь на людей, которые его поддержали на выборах, и тех, которых он сейчас переназначил, в принципе, у него достаточно ресурсов для того, чтобы этих людей сделать депутатами и провести во власти. Выборы 2004-2005 года, эти конфликтные, при них получился довольно-таки неожиданный результат. Дело в том, что во власти оказался Багапш, его оппонент Хаджинба и его оппонент Шамба. И тогда вот власть, она была, в общем-то, коалиционной. Коалиция, она отражала как бы власть и президентскую, и в правительстве, и на местах, и даже в парламенте. То сейчас вот от коалиции опять мы возвращаемся обратно и получаем вот эту вот власть только сторонников, ну, практически одной линии политической.
Говорил Алексей Ващенко. У представителей оппозиции шансов на прохождение в парламент незначительные, полагает главный редактор сухумской газеты «Нужно» Изида Чания.
По закону партии могут выдвигать 11 кандидатов, вот 11 кандидатов выдвинуто у оппозиции. На мой взгляд, кандидатов от оппозиции очень мало шансов. То есть я вот прогнозирую от 3 до 5 человек, это максимальное число оппозиционных кандидатов. Дело в том, что у нас уже давно и традиционно сложилось, что парламент был, как его у нас часто называют, карманным парламентом. То есть в некотором роде всегда служил продолжением исполнительной власти. И традиционно в парламент не попадало большое количество представителей оппозиции.
Говорила Изида Чания. Абхазское народное собрание избирают на 5 лет. Состоит оно из 35 депутатов. Кавказ сегодня. События и комментарии. В среду, 7 марта, президент Грузии Михаил Саакашвили выступил в парламенте Азербайджана. Речь президента продолжалась чуть более 20 минут. Говорил он на русском языке. Почти все выступление было посвящено взаимоотношениям Грузии и Азербайджана с Россией.
Уважаемые депутаты, в последнее время некоторые ностальгически настроенные лидеры в Москве была предложена новая старая идея, идея Евразийского союза. Давайте не будем заблуждаться. Название немного изменилось, но содержание в полном объеме остается прежним. На протяжении истории этот проект имел много имен. Союз Советских Социалистических Республик, доктрина ограниченного суверенитета, политика сфер влияния или, пользуясь сегодняшней терминологией прокремлевских идеологов, собирание земель, возвращение наиболее империалистической терминологии царских времен. У него много названий, но единственная суть для всех нас, соседей России, конец нашей свободе, независимости. Мы хорошо поняли, что или мы, не только мы, но все постсоветские страны возьмут за руки, вместе пройдут этот путь к безопасности, или нас с утеса поодиночке бросят в бездну истории, и все наши мечты разобьются.
Михаил Саакашвили говорил о том, о чем думают азербайджанские политики, но предпочитают пока громко не заявлять. Так считает бакинский политолог Вафа Гулузаде.
Москва не хотела, чтобы был построен трубопровод Баку-Джейхан. Не хотела, чтобы были построены газовые и другие коммуникации из Азербайджана через территорию Грузии в Европу. В этом плане наши интересы полностью совпадают и полностью не совпадают с интересами России. Россия хочет поставить Европу в зависимость только от себя, а Азербайджан и Грузия, тесно сотрудничая, лишают Россию этой монополии. Вот мы и сотрудничаем вместе, так сказать, против России. Президент Азербайджана никогда вслух никаких антироссийских лозунгов не употреблял. А Саакашвили употребляет, потому что Россия открыто оккупировала территорию Грузии и завуалированно оккупировала территорию Азербайджана. Поэтому мы делаем вид, что наши территории оккупированы Арменией, и помалкиваем. Если и говорим что-то против Армении. А Саакашвили говорит в открытую. И в данном случае не наш президент озвучил это, а Саакашвили озвучил. Наш президент, он вынужден молчать. А думает он так же, как Саакашвили, а в Москве это прекрасно знают. Но и такая ситуация полностью устраивает. Пусть Азербайджан хотя бы внешне не сделает никаких выпадов против России.
Говорил Вафа Гулузаде. Грузинский президент фактически призвал Баку следовать своим интересам, не опасаясь недовольства Москвы. Это мнение тбилисского политолога Гии Ноди.
Видимо, Саакашвили исходит из того, что в Азербайджане несколько раздвоенное, амбивалентное отношение с Россией. С одной стороны, азербайджанские элиты опасаются России и видят опасности реальные, происходящие из России. Но с другой стороны, они опасаются как-то вот последовательно и открыто проводить политику суверенитета, скажем, реального от России. Думаю, что Саакашвили в какой-то степени пытался показать пример, что России не надо бояться, что реально независимую от России политику проводить можно. Естественно, что это в интересах Грузии, чтобы Азербайджан, скажем, меньше оглядывался на Россию в определении своей политики.
Говорил Гия Нудия. В Москве очередные заявления Михаила Саакашвили в отношении России не комментируют. Эксперты обратили внимание, что прежде в похожих ситуациях российские власти предпочитали ссылаться на свое нежелание дискутировать с президентом Грузии, которого они объявили для себя нерукопожатной фигурой.
Рубрику «Кавказ сегодня» подготовил Олег Кусов. Говорит радио «Свобода». В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы при усиленных мерах безопасности сегодня прошел массовый митинг оппозиции за честные выборы. На Новом Арбате собрались, по разным данным, от 10 до 30 тысяч человек. Полиция задержала в Москве оппозиционера Сергея Удальцова, обвинив его в попытке провести несанкционированное шествие. А в Петербурге полиция пресекла несанкционированную акцию оппозиции за честные выборы. Около 40 активистов задержаны. Также в Москве, в районе площади Киевского вокзала, сегодня были задержаны 25 националистов. Как сообщает полиция, группа молодых людей пыталась устроить провокации. Подробностей нет.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Международное агентство Fitch обещает понизить долгосрочный кредитный рейтинг России в случае сохранения правительством нынешней бюджетной политики. Эксперты согласны, что перед выборами действующие власти страны уже приняли немало рискованных для экономики решений. Об этом и пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Иван Трефилов.
Международное рейтинговое агентство Fitch может снизить суверенный кредитный рейтинг России, если власти страны не будут прилагать усилий по ужесточению своей бюджетной политики, говорится в сообщении агентства. Последний раз Fitch меняла долгосрочные рейтинги России в начале февраля 2009 года. Тогда они были понижены на одну ступень в инвестиционной категории по версии этого агентства с позитивным прогнозом. Однако в середине января нынешнего года эксперты Fitch ухудшили свой прогноз по рейтингам России до стабильного, объяснив свое решение, в частности, усилением политической неопределенности в стране в связи с неожиданной, по их мнению, волной протестов после выборов в Государственную Думу. Новое же решение агентства Fitch по долгосрочным кредитным рейтингам России может быть принято, исходя из анализа проводимой экономической политики, а также влияния, которое оказывает на нее последнее действие властей в бюджетной сфере. Такой подход, по мнению руководителя экономической экспертной группы Евсея Гурвича, можно признать справедливым.
В своих предвыборных статьях Путин действительно достаточно щедрые обещания раздавал: повысить заработную плату врачам, учителям, выделить дополнительное финансирование на самые разные задачи. Суммарная стоимость тех обещаний, предложений, которые в этих статьях содержатся, действительно могла бы привести к снижению рейтинга. Но я не думаю, что все это так сразу начнет немедленно проводиться в жизнь.
Однако даже без учета этих предвыборных обещаний, как считают эксперты, бюджетная стабильность в России уже поставлена под сомнение прежними решениями правительства. Среди них гигантская по объему программа закупки вооружений, финансирование масштабных проектов типа Олимпиады 2014 года или Чемпионата мира по футболу 2018, наращивание социальных обязательств государства. Евсей Гурвич продолжает.
Да, мы в последнее время ослабили свою бюджетную политику. Да, мы увеличили расходы на пенсии. И в то же время обещано, что в 2014 году у нас произойдет новая пенсионная реформа. В принципе, конечно же, нам нужно сейчас заняться непопулярными мерами, которые не для предвыборных статей. Нам нужно и повышать пенсионный возраст, и более адресную социальную политику проводить. Конечно же, если мы не будем этого делать, то не сразу, постепенно, но будет расти дефицит бюджетный, будут, соответственно, расти стоимость взаимных средств, будет дополнительное бремя налоговое на экономику. Поэтому, конечно же, мы выступаем за то, чтобы мы перешли от политики решения любых задач в бюджетной сфере путем выделения дополнительных средств к более трудному, но более перспективному пути повышения эффективности расходов.
Сейчас определенной страховкой для государственных финансов России остаются высокие цены на нефть, указывают эксперты агентства Fitch, предупреждая, что их сильное и устойчивое падение может оказать пагубное влияние на экономику России и, скорее всего, привести к снижению ее рейтинга. Руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Здесь есть и хорошая, и плохая сторона. Хорошая сторона в том, что у нас есть время провести необходимые реформы. У нас все-таки очень низкий по мировым стандартам государственный долг, меньше 10% ВВП. Но, с другой стороны, появляется соблазн ничего не делать, если мы живем сегодняшним днем. Я надеюсь на то, что все-таки наши власти будут жить не одним днем, а будут смотреть вперед хотя бы на 6 лет.
Заявление Владимира Путина о необходимости проведения структурных реформ в российской экономике для снижения ее зависимости от сырьевого сектора не остались незамеченными экспертами агентства Fitch. Однако для них пока также не ясно, трансформируются ли эти слова в реальные действия.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. И новости спорта. Российские клубы близки к тому, чтобы в полном составе выбить из весенней стадии розыгрыша Еврокубков. Об этом спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Уже прекратили выступления в Лиге Европы «Рубин» и «Локомотив». На минувшей неделе не смог пробиться в следующий круг Лиги чемпионов и «Зенит». А на будущей неделе также участь может постичь и ЦСКА. Эту не очень радостную для российского футбола ситуацию анализирует футбольный обозреватель Игорь Швейцер. «Зенит» проиграл сопернику, португальской «Бенфике», который был, как говорят в футболе, вполне проходимым. Чего же не хватило «Зениту», чтобы успешно продвинуться в следующий круг?
Не хватило банального мастерства, потому что, судя по первым минутам ответной встречи, «Бенфика» не выглядела таким уж грозным соперником. То есть она предложила «Зениту», в общем, примерно то же самое, что он предложил ей. То есть натиск, приличествующий хозяевам поля, но не более того, какого-то особого такого искрометного, виртуозного футбола в исполнении «Бенфики» мы не видели. Но, к сожалению, как мне кажется, мы его еще меньше видели в исполнении «Зенита». То есть вот команда на фоне даже середняка европейского, будем называть вещи своими именами, выглядела посредственной, неярко смотрелась прежде всего в атаке, благодаря чему форвард практически не имел мячей. Мне кажется, что это просто вот такой уровень. Это вот потолок российского чемпиона на данный момент. Объективно, к сожалению.
Мне кажется, что причина поражения «Зенита» во многом еще и психологическая. В положении, когда нужно было удерживать один победный гол, а поражение на чужом поле со счетом 0-1 оказывалось не в пользу «Зенита», у игроков питерского клуба не хватило готовности играть на результат, как это обязаны уметь делать профессионалы.
Возможно и так, но мне показалось, что как раз «Зенит» проиграл, но не уступил. То есть в том, что касается желания, старания, он не уступил точно. И он в некоторые даже моменты игры владел преимуществом. Но просто если «Бенфика», скажем так, обостряла ситуации на поле гораздо более быстро, и происходило это, извините за тавтологию, более остро, то у «Зенита» атаки были более размеренными и неторопливыми, что, конечно, на этом уровне, безусловно, уже не проходит, не годится просто.
А чего, по мнению Игоря Швейцера, не хватило «Зениту» организации игры? Мое ощущение, что главные проблемы у команды в передней линии поля, как говорят в группе середине поля и атаки. В этой зоне конструктивной игры почти не чувствовалось.
Мне кажется, что это проблема вообще большинства российских футболистов, точнее, российских команд, которые до сих пор, в общем, не имеют понятия, как сказал один тренер в свое время, о футболисте по фамилии плеймейкер. У нас не хватает обостряющих игроков середины поля, которые могли бы какими-то индивидуальными, нестандартными действиями сделать матч, что называется.
8 марта игрались матчи очередного круга Лиги Европы. Там были весьма любопытные результаты. Например, харьковский «Металлист» дома проиграл «Олимпиакосу», недавнему сопернику «Рубина». «Манчестер Юнайтед» уступил другому сопернику российской команды – «Атлетику» из Бильбао. Что можно сказать о других претендентах на победу в Лиге Европы?
Я думаю, что Лига Европы – очень странный турнир, потому что, с одной стороны, вроде бы явные фавориты из Лиги Чемпионов, то есть вот пришедшие оттуда манчестерские команды, они, безусловно, вроде бы фавориты. Но вот «Атлетик» из Бильбао показал, что «Локомотив» уступил дорогу отнюдь не слабой команде, которая даже «Манчестеру» на Олд Траффорде дает бой и выигрывает довольно легко, ведь могла выиграть и крупнее команда из Бильбао. Так что «Локомотив» может только, скажем так, гордиться, хотя, конечно, гордиться поражением нельзя, но все-таки он уступил, причем, опять же, не проиграл, а именно уступил не сильно команде, которая, возможно, даже претендент. Я думаю, что очень тяжело будет «Манчестер Юнайтед» отыгрываться в Бильбао после такого домашнего поражения. «Металлист» очень неплохой футбол демонстрирует, но им не хватает каких-то вот завершающих штрихов. В том, что касается обострения игры, в том, что касается комбинационного футбола, по-моему, команда радует глаз. Единственное, что грустно, что все это усилиями чужих ног, то есть, что украинских футболистов там полтора человека. Это, конечно, не может радовать, я думаю, что и всех тех, кто радеет за украинский футбол.
И в завершении о грядущем матче «Реал-ЦСКА». Похоже, что российское присутствие в Еврокубках заканчивается.
Я думаю, что так, но, с другой стороны, не будем раньше времени хоронить последнего российского участника, хотя, конечно, потому что вот можно сейчас увидеть в матче ЦСКА-Динамо, это футбол не самого высокого уровня, и после этого настраиваться на гранда, безусловно, у европейского футбола очень тяжело. К тому же «Реал» в гостях, экономящий силы под руководством Моуринью, и команда, играющая дома при Сантьяго Бернабео, разумеется, это две разные вещи, и, конечно, ЦСКА будет крайне сложно добиться положительного результата. Не невозможно, но исключительно сложно.
Так считает футбольный обозреватель Игорь Швейцер. Напомню, что матч «Реал-ЦСКА» состоится в Мадриде 14 марта. В первом матче в Москве была зафиксирована ничья 1-1. Этот результат оставляет армейцам весьма призрачные шансы на выход в следующий круг Лиги чемпионов. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
И в конце программы вновь к событиям в центре Москвы, где чуть менее часа назад был задержан оппозиционер Сергей Удальцов. Свидетелем этого был наш корреспондент Данила Гальперович. Он сейчас вновь на линии прямого эфира. Данила, судя по сообщениям информационных агентств, ситуация нормализовалась, беспорядков нет и ничто не предвещает, что это может произойти. Так ли это на самом деле?
Да, так и есть, Арслан. Дело в том, что уже около метро Арбатская сняты все полицейские оцепления, которые там были, и при мне отряды полиции особого назначения и даже некоторые подразделения внутренних войск разъезжались на своих машинах от центра столицы, ну, по направлению в область. Надо сказать, что я прошел уже от площади Арбатской немножко по Никитскому бульвару, вдоль которого растянулась вереница автобусов с отдыхающим в них ОМОНом. Я напомню, что действительно чуть больше часа назад Сергей Удальцов и от 100 до 150, наверное, его сторонников двигались в сторону Пушкинской площади. Они хотели пройти пешком от Нового Арбата до Пушкинской площади, воспользоваться подземным переходом. Там было полицейское заграждение. Они на него немножко напирали. Полицейское заграждение сопротивлялось, в драку никто, тем не менее, не вступил. Дальше они дошли до Министерства обороны, где Сергей Удальцов забрался на такое техническое возвышение и начал оттуда говорить о том, что они, тем не менее, хотят спокойно пройти по улицам и дойти до Пушкинской площади, где пообщаться. А если никуда не пустят, будут стоять и общаться тут.
И я напомню, что Сергей Удальцов был у нас в эфире, когда он еще находился в автозаке, и он заявил, что он не собирался проводить никакого шествия, и очень сокрушался, что очень жестко его задерживали и разорвали всю ему одежду.
Да, действительно, его задерживали очень жестко, его за ноги стаскивали с этой железной будки, на нем была порвана одежда, я это видел, но с другой стороны, он и его сторонники, конечно же, не шли мирно беседуя по улице, они шли абсолютно мирно, в смысле не применения какого-либо насилия к окружающим или к полиции, но они скандировали лозунги, все те же самые, что были на митинге, и с этими лозунгами, в которых была и критика Владимира Путина, и критика, в принципе, существующей власти, они двигались. Так что полиция расценила это как шествие. С другой стороны, поскольку в Москве все-таки нет чрезвычайного положения, то Сергей Удальцов счел, что он может передвигаться по всем пешеходным поверхностям в городе Москве. Но вот, видимо, полиция решила, что это не так.
Спасибо, Данила. Данил Гальперович, корреспондент «Радио Свобода» из центра в Москве. Итак, вы слушали программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. А через несколько минут, сразу после новостей, в эфире передача «С христианской точки зрения». Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Яблочники были рады приютить на своем митинге и анархистов, и представителей сексуальных
меньшинств. На контрольно-пропускном пункте Каландия часть участниц демонстрации начала забрасывать камни солдат.
Думаю, что никто всерьез не рассчитывает на применение силы в данной ситуации.
Министерство обороны не желает обеспечивать военнослужащих жильем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».